Господом, мы все вместе сейчас встанем, преклоним пред Ним наши головы и призовем Его могущественное и святое имя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и призываем могущество Твое на это место. Боже, мы возвеличиваем Слово Твое, которое Ты Сам возвеличил выше всякого имени Твоего. И поэтому сегодня позволь нам погрузиться в Твои божественные глаголы. Позволь нам сегодня прославить Тебя и приблизиться к Тебе кровью креста. Боже, мы возвеличиваем крест Твой, мы прославляем имя Твое святое и готовы следовать за Тобою, и поэтому мы молим Тебя, обнови сегодня Твое святое помазание и милость Твою для святых Твоих, и да прославится могущество Сына Твоего Иисуса и имя Его в этом служении, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь. Сегодня мы уже имеем эти белоснежные одежды. Они пока невидимы не только для этого мира. Они даже невидимы порою для множества христиан. Но придет день, когда эти одежды заблистают и станут видимы. Когда мы буквально расстанемся с этими телами и с этими одеждами. И те одежды, которые мы уже имеем, они и заблистают. Никто не будет там иметь белоснежной одежды, если он ее не получит здесь. Белоснежная одежда берется только во времени в теле, потому что это праведность Иисуса Христа, которую мы приобретаем даром через кровь завета. Слава Богу за Его благословенное Слово, за Дух Святой. Сегодня мы будем изучать 20 главу книги Исход. Мы отчасти коснулись первого стиха. Это глава, где Бог начал говорить с Моисеем на горе, после того, когда Моисей вступил к нему во мрак, когда весь народ стоял в трепете и в ужасе, и когда трубный звук увеличивался и нарастал, и никто не порывался пересекать запретную черту. За запретной чертой была смерть, но только не для Моисея, потому что Моисей был уже свободен от закона. И мы уже говорили частично, что закон пришел с одной единственной целью. Он не пришел освободить человека, он пришел осудить его. Он пришел к пьяницам, к блудникам, прелюбодеям, лжецам, к тем людям, которые боязливые. И поэтому те люди, которые таковые, они не могут приблизиться к Богу, там закон. Но Моисей вошел во мрак, потому что Бог поработал с ним в пустыне. И в течение 40 лет этот человек был освобожден от души, от ветхого человека. И теперь его жезл, прообраз ветхого человека, который Бог ему показал, что значит ветхий человек. Ветхий человек – это не что иное, как змей. Просто люди не знают, они еще не получили откровения о себе, кто они есть на самом деле. Такие добрые, искренние миссионеры, христиане, столько много делающие для Христа, они еще не знают, кто они. И только тогда, когда Бог увлечет их в пустыню, когда они убегут от меча фараонова из Египта, и только там, в пустыне, понадобится долгих 40 лет борьбы с ветхим человеком, пока Бог приблизится и заговорит с нами, и скажет: если ты не потеряешь душу свою, ты не приобретешь ее. Брось жезл. Опора, наша сила, все то, чем мы обладаем, наш религиозный опыт. Брось это все, и я покажу тебе твой религиозный опыт и твои теологические знания. Я покажу тебе. Моисей имел прекрасные теологические познания, и он имел прекрасные познания не только теологические, но и познания мира сего. Одна из великих держав дала ему все, и он все это должен был бросить. И когда только он бросил, только тогда Бог показал ему. И он в ужасе побежал, это был змей. И он сказал: возьми его за хвост, не убегай. Слава Богу. Когда мы теряем нашу душу, вначале мы не знаем, мы просто принимаем верою, что мы ничего доброго сами по себе сделать не можем. И мы теряем, мы говорим: Боже, я отрекаюсь от моей души. Я предаю ее на крест, под проклятие креста. Пусть будет прокляты все силы моей души. Пусть они лягут под смерть, потому что ничего доброго во мне не живет. И вдруг тогда начинается откровение Божие, и мы в ужасе. И тогда начинает подниматься изнутри эта сатанинская черная армада, и мы сами себе не рады. И многие те, которые подставили себя под крест, почувствовали это жало. И они в ужасе стали от себя. Но в это время надо восклицать «Аллилуйя!» Потому что пришел ваш час, и вы наконец-то увидели, кто вы на самом деле. Что не такие уж, что вы добрые и хорошие. Вы увидели, от всей вашей религиозности ничего не осталось, потому что она легла под крест, и Бог уничтожил ее. И пополз этот дикий змей, коварный, и вы кинулись от него, вы кинулись сами от себя. Но Бог говорит, возвратись и бери за хвост. И вы знаете, хвост, руль змеи, она управляет свое направление именно хвостом, все присмыкающиеся. Хвост является ее рулем, и нашим рулем является не что иное, как язык, как наше исповедание. Бог говорит, не смотри теперь на то, что поднимается в тебе, посмотри на мое слово и начинай провозглашать его и присваивай его себе. И тогда мы начинаем провозглашать, что мы верою освобождены от нашей души, что мы верою во Христе имеем оправдание, очищение грехов, и что мы верой имеем свободу. Сатана говорит, я тебе покажу свободу, и снова бросает нас в грязь. Но Слово Божие говорит, возьми его за хвост. И вот тогда, когда мы берем за хвост и начинаем произносить эти исповедания верою сердца, происходит чудо. Змей в наших руках снова становится жезлом. Он снова становится силой, но он уже прошел через смерть, через отвержение, и Бог говорит, это теперь не твой жезл, это мой жезл. Теперь ты не принадлежишь себе. Раньше ты принадлежал себе, и этот жезл принадлежал тебе. Ты мог в любое время опираться на этот жезл. Теперь ты никогда больше не обопрешься на этот жезл. Ты не будешь больше опираться на него. Видите, силы души, не умершей, не распятой души, человек все время опирается на этот жезл. Но когда мы потеряли душу свою ради Христа и Его Евангелия, и вновь приобрели ее, теперь он говорит, это мой жезл. Теперь ты будешь его поднимать. Ты никогда не будешь опираться на него. Ты будешь его поднимать в наступательную позицию. И всякий раз мы просматривали, когда жезл Божий в руках Моисея взметнулся над его главою, когда бы это ни происходило, это было проклятие, это был суд. Это была позиция Бога, судящего Бога. Воды расступались, саранча нападала, вода делалась кровью. И даже скала, пораженная этим жезлом, дала из себя воду. Этот змей, который будет вознесен, мы будем смотреть в пустыне на знамя. Это говорит о том, что Моисей потерял. Церковь Иисуса Христа сегодня становится в исходное положение. И сегодня Бог освобождает церковь свою от ее ветхого, религиозного Адама, от ветхого служения, от традиционного служения. Он сегодня выводит ее. Он не выводит союзы и деноминации, он выводит людей, он выводит церковь свою. Я не говорю о всех независимых церквах, я говорю о людях, которые получают независимость от своего ветхого человека. Можно сделать независимую деноминацию, но если вы не освободились от своего ветхого человека, это только громкое слово «независимость». Освобождаться можно в любой деноминации, в любом союзе. Лишь бы пришло это благословенное учение, и мы поняли, что мы сами по себе ничего не можем сделать. И нам нужно отречься, бросить душу свою и больше не уповать на нее, и тогда Бог делает чудеса. И поэтому эта черта, которая была проведена перед горою, она уже не является для нас смертью. Хотя, проходя туда, мы в страхе и трепете. Но, слава Богу, мы можем видеть нечто величественное, то, чего никто не может видеть. Люди, стоящие там, видят только клубы дыма, огонь, землетрясение и слышат трубный звук. Они слышат голос Бога. Но вы, вошедшие туда, вы начинаете видеть нечто чистое, как сапфир. Вы начинаете видеть, созерцать самого Бога, и вы не умираете. Но всякий, кто переступит черту другой, будет побит камнями или поражен стрелою, к нему прикасаться нельзя, потому что он оскверняет. Туда нельзя приступать. Каким же образом за этой чертой люди не погибают? И почему, если они дети Божьи, они не могут приблизиться к Богу? И мы уже говорили, почему? Потому что Павел говорит, благодатью Божию есим то, что есим. По эту сторону действует благодать, по эту сторону облака. И Бог через это облако смотрит, черта и облако. И Бог через эту черту, черта это есть тело Иисуса Христа, запретная черта. Если вы хотите туда попасть, идите, можете все идти. И мы рассматривали, когда мы проходим за эту черту, то мы умираем. Бог сказал, ты будешь поражен стрелою, ты будешь убит камнями. Это учение о проклятии. Но Моисей вступил туда, он готов был умереть, чтобы воскреснуть и снова жить. И он прошел туда за эту черту. За этой чертой Бог нас рассматривает. Мы грешники, но он рассматривает нас святыми и чистыми. Но он держит нас вдали, и мы не можем приблизиться к нему. Мы скажем, Боже, ты же нас очистил, да, я вас очистил, но теперь нечто нужно для человека, чтобы пройти за эту черту. И чтобы этот закон не имел никакого отношения ко мне. Видите ли, когда этот закон придет в общество народа, он будет только судить и только проклинать, это клятва. Потому что человек по своей природе грешник, а этот закон выступает против греха. И грех получает силу как раз от этого закона. Поэтому весь народ стоит за чертою здесь. Моисей вступает во мрак к Богу. Не умирает. И Бог начинает говорить, кто он. Мы говорим, Бог есть любовь. Да, он дал себе такое имя. Но прежде чем Бог дал себе имя любовь, для того, чтобы показать, какая он любовь, он выступил и сказал, не делай себе никакого кумира. Посмотрите, какой он Бог. То есть он прежде выступил не с учением благословения, а учением проклятия. Он прежде нам преподнес не благодать, а закон, клятву. Проклят всяк, висящий на древе, и Христос искупил нас от клятвы закона. И слово клятва закона – это проклятие, потому что это непростое клятва. Закон несет проклятие. Законом не оправдается пред Богом никакая плоть. Ни один человек не мог оправдаться законом, потому что он и не был дан для оправдания. Он был дан как детоводитель ко Христу для того, чтобы предостеречь людей. Да, вы имеете в себе генетику грешить, но смотрите, если вы это сделаете, вот он меч, и он рассечет вас напополам. И тогда вы падаете и говорите, Боже, я понимаю, если я сделаю, но оно живет во мне. И тогда он говорит, кто потеряет душу свою, и это потеря души за чертою, вступаем туда во мрак, вступаем к Господу, теряем душу свою и проходим к Нему. И там мы узнаем, кто такой Бог. Бог ревнивый, который не терпит малейшего идолопоклонства. И мы рассматривали, я снова повторю, прежде нежели мы будем опускаться дальше, что идолопоклонство, утонченное идолопоклонство в христианстве. Видите ли, этот мир не знает Бога, он мертв для Бога вообще. Богу вообще не важно, кому он поклоняется, потому что он не его, он не принадлежит ему. Хотя практически он завоевал его в Иисусе Христе, но завоевывая в Иисусе Христе, он дает свои блага детям своим. Иисус Христос умер за церковь свою. Бог возлюбил весь мир, но Иисус умер за церковь. И Бог сказал, дабы не весь мир не погиб, а только верующий, всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Видите, теперь вот эти, которые поверили, Бог имеет с ними какое-то отношение и хочет показать им, кто он такой. Он не терпит идолопоклонства. Когда его дети познакомились с ним, когда они признали его господином своей жизни, поверили в него сердцем своим, и если они продолжают поклоняться другому Богу, он говорит, не делай себе других богов, только мне поклоняйся. Ни на небе вверху, ни на земле внизу, никакого изображения. И самые сильные боги – это в душе человека, который не освободился от нее. Он никогда не может поклоняться Богу. Он поклоняется Богу, но он одновременно поклоняется еще и другим богам. Только человек, освобожденный от своего ветхого Адама, поклоняется единому Богу. Человек же, не освобожденный от своего Адама, он обязательно будет поклоняться своим прихотям, своим взглядам. У него будут свои мысли, которые не будут считаться с мыслями Божьими. У него будут свои взгляды, которые будут идти вразрез с Божьим взглядом. Бог сказал, мои мысли выше ваших мыслей. И пути мои совершенно не такие, они тоже выше. Однако человек ставит свои пути и подходит к Богу как человек. Он видит Бога просто человеком и сделки заключает с ним человеческие. И когда он молится, ему он молится не Богу Писания, а воображаемому Богу, потому что он воображает себе человека, распятого на кресте. Если кто хочет посмотреть на этого человека, распятого на кресте, то Бог показал его в пустыне в лице змея. Проклят всяк, висящий на древе. это не прекрасное лицо, это змей. Потому что Бог там возложил на него все, и он стал проклятием за нас. Те люди, которые отказываются, что Христос стал за них проклятием, они никогда не избавятся от проклятия. Потому что нас от проклятия избавляет только одно. Кто-то должен был взять наше проклятие на себя. Кто-то должен был олицетвориться с ним, и Бог должен осудить его, и его возмездие должно было быть удовлетворено. И им стал Иисус. Теперь, когда это произошло, и мы умерли, то мы перестаем только тогда поклоняться нашему воображаемому Богу. Мы перестаем поклоняться просто кресту. Мы проповедуем его, но мы не поклоняемся ему. Видите, израильтяне будут поклоняться потом змею. Они будут кадить ему, потому что он избавил их от укусов змеи. Но Бог не хотел, чтобы люди поклонялись змею. Он хотел, чтобы они ему поклонялись. Сегодня Бог не хочет, чтобы мы с вами поклонялись кресту Христову. Он хочет, чтобы мы поклонялись Христу. Живому, правильно. Воскресшему из мертвых. Умершему и воскресшему. Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему, Богу Писания. Не делай себе никакого изображения наверху. И никакого идола. Все то, что мы любим больше Бога, и все то, чему мы отдаем предпочтение, это есть наш Бог, наш идол. Мы кланяемся Ему. Наше лучшее время, наши лучшие часы. У меня там лежит одна записка. Я не буду ее зачитывать, я сейчас скажу о ней. Можно ли смотреть телевизор? А то один брат стал смотреть, начиная просто с новостей, а теперь ему увлекся и говорит, он здесь ничего не видит. Вы понимаете, это обыкновенный идол. Идолом может стать не только телевизор, идолом может стать обыкновенная музыка, обыкновенные кассеты, даже христианские. Вы ничего не захотите делать, вы настолько, это будет как ваш наркотик, вы все время будете слушать и слушать только песни, при том определенного направления. Определенного направления. Музыка, исшедшая сверху от Бога, и песни, которые действительно в духе и под помазанием, не будут вас увлекать. Но вы найдете себе так называемую христианскую музыку, рок-музыку и рок-исполнение в роке, в стиле рок или еще в каком-либо стиле, и вы будете увлекаться только потому, что там есть слова «Бог» и слово «крест» или еще там «Я люблю тебя, Иисус». Но сама музыка будет дьявольской, сатанинской. Она будет нести на себе отпечаток этот. И люди часто успокаивают свою совесть. Ну ничего, я же слушаю музыку. И у вас не остается времени ни для размышления, ни для молитвы, ни для чтения Слова Божия за слушанием этой музыки. И ничем эта музыка не отличается от просмотра телевидения. Ничем. Когда человек увлекается, я сказал, чем бы ни было, будь то телевизор, будь то приемник, будь то музыка, будь то спорт, будь то наука, будь то муж, будь то жена, будь то дети, не имеет значения, будь то деноминация, будь то церковь, все это становится идолом. Все должно стоять на своих местах. Я не говорю, что посмотреть какую-то программу – грех. Если есть у вас время, смотрите, но наблюдайте за вашим временем, вы уже достаточно готовы, все. Я уверен, когда вы начнете приближаться к Богу, вы заметите, что многие вещи стали вашим идолом и держат. И вы делаете не то, что хотели бы делать. Одних держит телевизор, других держит вино, других пиво, третьих наркотики, других сигареты, других муж, других жена, того дети, образование, того дом, имущество, наука, спорт. Каждого что-то держит. Только потому, что они душевные люди. Когда вы совлечетесь с вашего ветхого человека и облечетесь в нового, вас ничто не может держать. А так все равно будет что-то держать. Обязательно будет заменено. Телевизор будет заменен музыкой, музыка спортом, спорт наукой. Вот, да, там. Или же, в конце концов, миссионерством каким-нибудь будет заменено. То есть вы замените религиозным служением, на которое вас Бог не поставил и не посылал. И это тоже есть идолопоклонство. Есть вещи первостепенного порядка. Бог на первом месте. Но это только когда вы освободились от ветхого человека. До тех пор, пока мы не освободимся, Бог не будет на первом месте. Поэтому мы должны сделать все для этого, сказать: Боже, да явится высокая милость Твоя, помоги мне освободиться. Я отказываюсь. Слово «отказаться», «потерять», «ненавидеть свою душу» — это поставить ее под проклятие креста. и сказать: «Боже, я умираю вместе с Тобой, возьми меня в себя, мы в Нем». Но это надо веру исповедовать не один раз каждый день. Каждый раз утром и днем. Я всякий раз, когда чем больше исповедую, тем больше получаю освобождение. Я каждый день совлекаюсь с ветхого человека и облекаюсь в нового. Я каждый день умираю. И всегда ношу в теле мертвость Господа Иисуса. Я постоянно враждую с мадианитянами, с филистимлянами, с хананеями. Постоянно. До тех пор, пока не получу нового тела. Но прежде чем я получу новое тело, и когда Бог будет возносить меня и вас, Он остановит их, хананеи не будут больше проходить через ваше святилище, через ваш Иерусалим. И Бог станет Богом. И вы будете поклоняться Богу Писания. Далее здесь говорится, стих 7, глава 20 книги Исход. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Чадо Божие, освобожденный от ветхого человека, никогда не произнесет имени Господа напрасно. Для него это имя священное. 5 глава Матфея говорит: «Не клянитесь ничем». Во второзаконии Бог говорит: «Клянитесь именем Моим». То есть оно призывает брать Бога в свидетели. То есть клясться – это значит брать Бога во свидетели. Иногда люди боятся самого слова клятва и самого слова проклятия, но они клянутся и проклинают. Уберите эти слова, этих слов нет, но люди живут под проклятием, и у них только проклятие на устах, но они боятся самого слова проклятия и клятва. Они не боятся брать, ложить руку на Библию и говорить: «Бог свидетель». Вы знаете, когда вы говорите: «Призываю Бога во свидетели», вы клянетесь Богом в этот момент. Знает ли человек, что он говорит: «Призываю Бога во свидетели»? Павел призывал во свидетели Бога, то есть он клялся Богом, он знал. Нельзя основываться на одном месте Священного Писания, не клянитесь вообще. Вообще не говорите слова, никого не призывайте во свидетели. Боже мой, если я никого не призову, кто меня защитит, кто мне поверит? Я человек. Я должен призвать Бога во свидетели. Другими словами, я должен произнести имя Его не напрасно. Я должен сказать: «Жив Господь, перед которым я стою». Это есть клятва. Илья сказал: «Жив Господь, перед которым я стою». Павел сказал: «Бога призываю во свидетели». Слово Божие, Дух Святой хочет, чтобы сегодня святые призывали Его во свидетели. Написано: «Сей Дух свидетельствует Духу нашему». В оригинале написано: «Сей Дух», то есть Дух Святой свидетельствует с Духом нашим, с моим Духом. То есть, раз Он свидетельствует с моим Духом, Он мой свидетель. Он мой свидетель, я Его свидетель. Иисус говорит: «Вы мои свидетели». Если мы Его свидетели, то об Иисусе сказано, что Он свидетель верный и истинный. И если Он свидетель верный и истинный, я всегда могу Его призвать. Боже, засвидетельствуй. И Он засвидетельствует. Поэтому не основывайтесь на одном месте Священного Писания. Человек только тогда может призвать имя Господа, когда он полностью осознает и понимает. Если вы чувствуете какую-то неуверенность, бойтесь призывать Бога. Не дерзайте. Лучше помолчите. Если даже вам кажется, что вы правы, нужно несколько раз перепроверить. Нужна усердная молитва, быть может, дисциплинировать себя постом и молитвою, прежде нежели в каком-либо вопросе призвать Бога во свидетели. На душу свою или же на людей на каких-то. Призвать Бога во свидетели очень опасно. Клясться именем Его опасно. То есть у меня были вещи, где я долгие годы испытывал, прежде нежели я призвал Бога во свидетели. Прежде нежели я почувствовал, что Бог повелевает мне это сделать. Поэтому не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. То есть напрасно там, где Он не может свидетельствовать за нас. Где Бог может свидетельствовать за нас? Тогда, когда мы приходим к Нему через кровь Христа, Он свидетельствует за нас. Он свидетельствует за грешника, Он стоит за него, Он отстаивает его. Апостол Павел говорит: кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Оправдание – это значит, Он стоит на их стороне, Он свидетельствует за них. Вы тоже в это время клянетесь им, когда говорите: «Боже, во имя крови Твоей и креста Твоего я принимаю жертву Сына Твоего, и я признаю Твою чистоту». Вы в это время клянетесь Богом, и это не напрасно. если вы оставляете грех, если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, то тогда имеете общение друг с другом, то есть тогда вы становитесь единым телом и чувствуете ритм церкви, чувствуете, что вы в церкви. Вы чувствуете это тело единое, вы чувствуете ее дух и единение с нею, вы нечто новое чувствуете, жизнь. Вот тогда вы можете говорить: «Боже, благодарю Тебя». Благодарю Тебя за оправдание. Всякий раз, когда вы говорите «благодарю Тебя за оправдание», вы призываете Бога во свидетели, и вы произносите Его имя. Вы знаете, как часто люди становятся на молитву, и у них нет ничего на языке, кроме Господи. Господи Боже, Господи Боже. То есть они не знают, что говорить, и у них Господи Боже — это слово паразит. Они заполняют им пустые места, у них вся молитва пустая, у них ничего нет. Они не знают, что говорить Богу, что просить, на что наступать, куда идти, кого благословлять, кого проклинать, они ничего не знают. И у них только «Господи, Господи, Господи». Вы знаете, что это напрасно. Вы знаете, вы призываете, вы постоянно произносите имя Господа напрасно. Бог говорит: «Я взыщу», и над этим человеком тяготеет проклятие, и он барахтается и не может вылезти из духовной нищеты, материальной нищеты и душевной нищеты. Хотя дитё Божие и спасен, но находится под проклятием. Мы уже говорили, что существует три вида проклятия. Один вид проклятия, от которого мы освобождаемся сразу, когда мы приходим к Богу, мы освобождаемся от ада. Второй вид проклятия – это болезни, немощи и родовое проклятие, то есть вот эти все демоны, пришедшие от отцов наших, от которых Бог практически нас искупил. Он искупил нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Но Он искупил нас, но люди находятся под этим проклятием, верующие люди. И мы узнаем друг друга, если мы не знали детей этих, то мы, встречаясь с ребенком, если хорошо знали его отца или мать, а детей их никогда не знали, и встретившись с ними, говорим: «О, послушайте, вы не сын такого-то?» Он говорит: «Да, а как вы узнали?» Нетрудно узнать. Ты точно так же вспыхнул, у тебя точно такая же манера говорить, манера двигаться, у тебя все точно так же, как у твоего отца. Ты капля в каплю похожа на свою мать. Ты точно так же коварно себя ведешь, как и она. Ты точно такая же быстро разочаровываешься, быстро плачешь. Ты точно такая сентиментальная. То есть я говорю о пороках. Есть, конечно, хорошие стороны. Мы называем их хорошие. Бог называет и хорошее, и плохое. Древо познания добра и зла – все плохое. И это хорошая и особо опасная вещь. Потому что она исходит не от Бога, а исходит от ветхого человека. Но когда человек освободится от этого, иногда люди говорят: «Вот это да, ну надо же, отец и сын, или мать и дочь, как небо и земля, разница». Слава Богу за такую разницу. Когда мы можем больше не подражать нашим родителям, не подражать их духовной жизни, которую они взяли от отцов, душевность эту, и отрекся от нее. Только тогда мы не произносим имени Господа Бога своего напрасно. Прежде чем молиться, я советую всем христианам, подумайте, что вы сейчас будете говорить Богу. Когда вы входите в кабинет какого-нибудь высокопоставленного лица, и вам говорят: «Вы знаете, он очень занят, он не может вот слушать, вот что попало. Вы, пожалуйста, то, что вы хотите, изложите на бумаге, но кратко, если будет много, он не будет даже читать. Изложите в двух словах вашу просьбу, в трех словах. И когда положите на стол заявление, еще скажите ему: „У меня вот такая-то нужда“, и все». И вы готовитесь, формулируете эти предложения. Конечно, с Богом так не нужно. Вы можете приходить к Нему запросто и говорить. Но только говорите. Неважно, как вы говорите, выражайте ваши мысли. Соберитесь с мыслями. Если у вас ничего нету, придите к Нему, постойте перед Ним. Помолчите пред Ним. Скажите: «Боже, я просто хочу помолчать в Твоем присутствии. Боже, я даже не знаю, что Тебе говорить. Сердце мое ноет, я вот в такой тоске. Позволь мне просто помолчать». И вы увидите, постояв немного, вам захочется все-таки сказать: «Боже, и несмотря на то, что на меня свалилось такое горе, или вот это свалилось», когда вы помолчите пред Ним, Он скажет: «Ты знаешь, что это горе временное. Ты знаешь, что это все пройдет. Ты знаешь, что у тебя есть вечность, что эти люди, на которых ты смотришь с завистью, на обеспеченных людей, у них нет никакой будущности. Их ожидает озеро огненное, а тебя ожидает вечная слава. Ты знаешь об этом». И тогда вы поднимете глаза ваши вверх и начнете славить Его. И как раз с этого молитва должна и начинаться. С благодарения и с прославления. Если молитва не начнется с благодарения и с прославления, она не будет воспринята Богом. с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот что значит не произносить имени Господа Бога напрасно. Когда вы начинаете славить не по обряду, а по сердечной такой как бы необходимости, как вот вы хотите пить, так у вас начинает слава прорываться, Боже. Ну хорошо, я проиграл в материальном, но я не проиграл в духовном. Не бойтесь убивающих тело души же, не могущих повредить. Это все относится, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Всякий раз, когда читали это место, почему-то люди думали, просто это для евреев, это для них, это для нас. Хотя мы под благодатью. Мы находимся по эту сторону черты, мы освобождены от закона. Но, повторяю, все эти обетования относительные до тех пор, пока мы не освободимся от ветхого человека. Если мы не освободимся, мы так и останемся за чертой под облаком и никогда не узнаем и не увидим его так, как он есть. Многие люди говорят, мы увидим его так, как он есть. Нет, увидит его только так, как он есть, кто в этой жизни сможет созерцать его. Кто в этой жизни может совлечься ветхого человека? Писание определенно говорит, я не буду сейчас заострять на этом внимание, люди, которые произносят имя Господа Бога своего напрасно, никогда не увидят его так, как он есть. Они увидят только судящую сторону его, или же увидят его представителей. Вы знаете, что спасенные народы не будут видеть самого Христа. Кто знает об этом, что спасенные народы не будут видеть Христа так, как он есть? Да, они его увидят, но не так, как он есть. Так, как он есть, увидят его не спасенные народы, только получившие часть спасения, избавления от ада. А те, которые совлеклись ветхого человека и дали возможность Духу Святому поработать и возросли в полную меру в мужа совершенного, которые стали невестой. То есть невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста, потому что слово церковь – это собрание народа. А невеста – это нечто, тоже собрание, но это нечто из этого собрания. Это костяк этого собрания. Это те, которые заплатили соответствующую цену. И Откровение говорит, что спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима, а не во свете Христа. А Иерусалим – это церковь, невеста. Спасенные народы – это тоже церковь. Но только они не невеста, поэтому они будут ходить во свете Иерусалима. «Иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и показал мне Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего». Иерусалим, он представляет нам церковь. Одна сестра мне сказала: «Брат Аркадий, я до сих пор слушала тебя, теперь ты отравил все, не хочу слушать. Неужели не будет этих золотых улиц и не будет этого золотого Иерусалима? Неужели не будет этого буквального Иерусалима?» Я говорю, ну там же ясно написано, что этот Иерусалим есть церковь. Что вы будете золотом, кто-то будет жемчужными воротами, кто-то будет драгоценными камнями, основаниями в этих стенах, кто-то им будет. Мы имеем дело с духовным Иерусалимом, но почему-то людям представляются какие-то серебряные дворцы из каких-то драгоценных камней, сверкающие, и улицы золотые. А потом они никак не могут понять, каким же образом на этих золотых улицах воды жизни, река течет. И никак не могут понять, как там растут деревья по ту и по другую сторону сразу. Сперва мы встречались с одним древом жизни, теперь этих деревьев в жизни много. Потому что многоразличная благодать Божия сопричислила церковь к Иисусу, и теперь он не один. Вначале в раю было только одно древо жизни, теперь там их будет много. Вначале был только один единородный Сын, сущий в недре Отчим, теперь их будет много. Теперь их будет столько, как звезд на небе, которых посчитать невозможно, хотя они и заключены в символическое число. Это те, которые не произносили имени Господа Бога своего напрасно. Когда они говорили: «Господь есть Бог», ад колебался. Если вы говорите во имя Иисуса, кровь Христа, и дрожат, выходят на силы тьмы, и они в ужасе, они отступают от них. Они говорят во имя Иисуса, одержимый их берет, то лоб об лоб, хлоп во имя Иисуса. И тоже говорит: во имя Иисуса, бабах их. И они в ужасе. И поэтому они их отсылают в психиатрические лечебницы. Они не хотят быть освободителями. Те, кто не произносит имени Господа Бога напрасно, это имя обязательно производит действие. Но оно производит действие только в чистых устах, в освобожденных устах. Люди, которые смогли заплатить цену, не идти путем своих похотей и страстей, оставили религиозность, оставили внешнюю оболочку и стали ходить пред Богом. Они не боятся, что скажут люди, что подумают люди. Вы знаете, просто даже здесь сидеть, вы знаете, я просто сюда пришел, он говорит. О, встречается здесь две сестры, ты как сюда попала? Просто так пришла посмотреть, да? Я тоже просто пришла посмотреть. Обе не пришли просто. Но обе боятся признаться друг другу, что они пришли сюда, у них есть внутреннее тяготение. Они чувствуют, что они умирают там, где они ходят. Что они не получают там той пищи, которую требует их духовный человек. А здесь они начинают лицемерить друг другу, потому что сейчас та и другая скажет, я видел их в этом служении. И разнесется молва. То есть они не хотят даже в этом заплатить цену. И, конечно, когда они будут произносить имя Господа Бога, это имя будет напрасно в их устах. И, конечно, они понесут наказание, потому что когда вы произносите имя Бог, имя Иисуса, это имя настолько величественное, оно поставлено главою в аду, на земле и в небе. И пред этим именем падает весь ад, падают все ангелы, и Бог поставит и земных на колени всех. И даже теперь, когда вы произнесете со властью имя Иисуса, земные преклонятся перед вами. Вы скажете во имя Иисуса, и сила Божия пойдет впереди вас, потому что вы говорите, вы влагаете в это имя все. Вы верите этому имени, вы доверяете этому имени, вот тогда только вы не произносите его напрасно. Закон только открывает, но мы свободны от закона. Мы можем любить Иисуса, произносить его, совершенствоваться. Закон не может сегодня осуждать нас. Мы стоим под благодатью, за чертою, он не может нас осудить. И только те, которые вступили во мрак за черту, слава Богу, расстались со своим ветхим человеком. За этой чертой здесь побивают камнями, кто переступает черту. Он несет проклятие. И я бы хотел, чтобы все, каждого поразила стрела и эти камни, как и меня в свое время, когда я переступил эту черту. Не бойтесь переступать ее. Бог им сказал, потому что они были ветхи. Это прообраз ветхого человека. Новый человек может входить туда. Мы входим посредством крови кропления прямо в тронную вселенной. 8 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». А в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Одна из величайших доктрин. Человек, не освобожденный от ветхого Адама, если поймет ее интеллектом, никогда не согласится с ней своим духом и в своем духе. Никогда. Суббота – это теократия Бога. Суббота – это церковь Иисуса Христа. Это прообраз церкви. Все вещи закона являются прообразом на что-то. И если жертвы были прообразом на Христа, то суббота не является прообразом самого Христа. Потому что Иисус сказал, что Он является ее Господином. Значит, суббота и Иисус – это разные вещи. Он говорит, что суббота создана для Него, а не Он для субботы. Он говорит, что не муж создан для жены, но жена для мужа. И что не жена является господином мужа своего, а муж является господином жены своей. Из этого выходит, что суббота является церковью, женою Иисуса. Она создана для Него, а не Он для нее. Мало того, она является Его покоем. У Самарийского колодца Иисус сказал, что самарянки отец ищет поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Бог не удовлетворен. Если бы он был удовлетворен, ему не нужно было бы искать поклонников. Слово «поклонник» — это тех, которые любят его. Иногда мы говорим, о, у нее много поклонников, или у него много поклонниц. То есть любят его, чтят его. Слово «поклониться» — это значит любить. Почему в слове «Бог» есть любовь? Потому что тот, кому вы молитесь, вы поклоняетесь ему из любви. Если человек поклоняется не из любви, Богу не нужно такое поклонение, хотя он поставит бесов. И бесы всегда приходили, прибегали, и в лице людей одержимых падали пред Иисусом ниц и говорили: «Знаем Тебя, кто Ты, святый Божий, Ты пришел прежде времени мучить нас». Но Богу неприятно было это поклонение. И Он говорил им: «Косматы, пошел вон!» И они уходили. Они только, эти косматы рогатые, кричали: «Не посылай нас в бездну! Пошли нас в этих свиней! Идите в свиней!» И мы уже с вами говорили, кто такие свиньи. Свиньи – это те, которые родились свыше. Это категория людей, которые родились свыше, но снова обратились к той же грязи, откуда вышли. Стали оправдывать себя делами. Слово Божие говорит: дела – это запачканная одежда. Христос нам дает свою одежду. Эти же люди решили оправдаться после оправдания Христом своими делами. Нет, у нас, конечно, должны быть дела, но никогда нельзя центр тяжести переносить на дела. Пощусь, плачу десятину, делаю то-то и то-то. Нет, всегда, когда говорю «мое оправдание» – кровь Христа. Бог оправдал меня. Какие бы праведные дела я ни совершал, я никогда на них не уповаю. Что бы я ни сделал для Господа, я никогда не хвалюсь. Хвалящийся хвались Господом, что разумеет и знает. Не хвались, что ты отсидел 15 лет. Не хвались, что тебя гнали. Не хвались, что тебя оштрафовали. Ты получаешь славу свою здесь и воруешь ее у Бога. А Он сказал: «Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Не дам. И поэтому, когда люди воруют эту славу, они нарушают субботу. Потому что жена есть слава мужа, суббота есть слава Бога. Он успокоился в субботе. Это его покой. Посему пока остается время войти в покой его, чтобы кто не оказался опоздавшим. Покой – это церковь его, войти в тело, в невесту. Есть еще сегодня время войти в невесту и подчиниться ее авторитету, ее духовному авторитету. Но люди не хотят подчиняться духовному авторитету церкви. Душевный человек не может подчиниться. И поэтому в этих душевных структурах существуют советы, комитеты, подкомитеты, президиумы и так далее. Все выбирается числом голосов. Откровение отсутствует, Бога там нет. Его нет там как руководящей личности. Разумеется, люди там спасаются от второй смерти. Только от второй смерти, от ада, и все. Изредка, быть может, кто-то получает крещение Духом Святым. Ну, быть может, все получили. Но они им не пользуются. Совершенно не пользуются. Вы думаете, достаточно говорить на иных языках, и вы уже пользуетесь? Нет. Слово Божие говорит: если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Я медь звенящий или кимбал звучащий. Видите, оно не дает никакой пользы, если там нету духа, если человек не совлекся. Душою любить невозможно, душа ненавистна сама по себе. Если она видит чужой успех, она завидует, и лицо ее, как у Каина, становится черным и мрачным. Она не радуется вашей радости. Она не радуется вашим восклицаниям. Она не радуется вашему рукоплесканию. Она приходит в ярость от вашего рукоплескания. Она говорит: это кощунство. Она не радуется, когда вы воздеваете руки. Она не радуется, когда вы побеждаете грех. Она не радуется. Она хочет, чтобы грех никогда не побеждался здесь. И эти люди никогда не указывают нам на тех людей, которые освободились от греха. Они указывают на тех людей, мне постоянно указывают на них, которые барахтаются и борются с грехом. Они говорят: вот, ходит в это собрание, вот такое, как будто в их собраниях все, релакс, все окей, там ничего нет. Во всех собраниях было и будет всегда борьба с демонами. И везде всегда это будет. До тех пор, пока не придет Христос, это будет. И мы всегда будем, и никогда нельзя указывать на таких людей. Надо помочь этим людям. Но то есть это говорит о том, что у людей есть зависть, и они не признают этим самым авторитета церкви. Только там может исполняться суббота, где есть теократия. Церковь, в которой нет теократии, день суббот не нарушается. Бог не может успокоиться в ней, потому что у Бога нет своего проводника. Бог не может провести свои директивы. Мы как-то говорим и поражаемся. Здесь разрешают женщинам говорить, хотя у нас женщины очень редко говорят, за исключением свидетельствуют. Но ведь во всех этих демократических структурах руководят не епископа и пресвитера. Бабушки, которые пророчествуют. Сестры, которые пророчествуют. Через свои пророчества они руководят целыми общинами. И эти епископа приходят: Дух Святой открыл нам через слепую Ганю, что, оказывается, 24 старца – это церковь. А мы не знали до сих пор. А там прямо написано. Они сами о себе говорят, и не надо никакой слепой Ганни, и не надо пророческого слова. И я не думаю, что эта сестра благочестивая, я не знаю ее, пророчествовала им, что это церковь. Так как она им пророчествует, теперь она их учит, они воспринимают от нее все как пророчество. Скажите, зачем пророчествовать, если там прямо написано? Эти 24 старца сами свидетельствуют, что они церковь. Они полагают свои венцы, они не говорят, мы 12 патриархов или мы 12 апостолов. А так толкуют их. А они говорят, ты искупил нас Богу из всякого колена, народа, языка и племени, кровью своей искупил, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Скажите, зачем еще откровение? Мани, Гали или еще там Евдокии, Параски, не имеет значения. В этих церквах, структура которых демократическая, в них всегда руководят жены, не Бог. В теократических структурах руководит Бог, через жену или через мужа не имеет значения. Вы знаете, вполне может оказаться служение под руководством женщины. То есть Бог может взять и женщину поставить во главе, и вы ничего не можете сказать ему, «Боже, я не могу подчиниться», он скажет, «А я не смотрю, вот я дал ей, а у тебя этого нет». Варак мог подчиниться Деворе, он сказал, «Дорогая, если ты не пойдешь с нами, я не пойду. Да, я военачальник, но я не двинусь с места, потому что Бог говорит с тобой». Бог не против, Он в последние эти дни освобождает сегодня церковь от этих демократических взглядов и советов. Они говорят, о, настоящие советы и коммунизм, и демократия этой страны провозгласили равноправие, но здесь нет равноправия между женщиной и мужчиной. Здесь все права у женщины, у мужчин их ничего нет. Ему приходит, у женщин все права, но там права только у коммунистов, и то не у всех. Они только обманывают, говорят, вы все правы, Международный женский день. Только Евангелие ставит действительно женщину и мужчину в равное положение пред Богом, отводя им только разное назначение, позицию и функции, но рассматривает ее человеком. Только оно освобождает ее. И только во Христе нет ни мужского пола, ни женского. И в последние дни Бог говорит, я излию от Духа Моего и на рабов моих, и на рабынь моих. Чтить субботний день. Это великая полнота, где Бог успокаивается. Седьмой день, не имеющий конца. Вы знаете, седьмой день – это вечный день. Был вечер, было утро, был вечер, было утро, а в седьмом дне – вечное утро, и уже не было никогда дня. Следовательно, если люди думают, буквально субботний день, но он заканчивается сумерками. Солнце садится. Какой же это седьмой день? Здесь написано, ибо в седьмой день Бог почил от всех дел своих, а этот седьмой день был вечным днем. Не сказано, что был вечер, было утро, и первый день недели снова настал. Нет, цикл завершен. Теперь церковь Иисуса Христа предназначена для вечности. И Он в ней успокаивается. К святым Твоим и к дивным Твоим, которые на земле, к ним все желание мое. То есть желание Бога обращено к церкви, к субботе. Суббота великая. И всякий человек, который будет нарушать субботу, он будет убит. Всякий человек, который не признает авторитет церкви и будет кричать «Я!» Мои откровения, но если твои откровения, друг, идут вразрез с церковью, найди себе церковь, в которой бы твои откровения не шли вразрез, а иначе ты пропал. Ты выступаешь против церкви. Хорошо, ты считаешь ее церковью, пусть она организация или церковь, не так сейчас важно, но ты выступаешь против нее. Редко где вы найдете демократическую структуру, где бы все всем людям нравилось. Теократической, люди просто подчиняются, слушаются, и Бог начинает давать им взаимную любовь. Он показывает свою работу. И поэтому здесь говорится о седьмом дне, где Бог закончил свой цикл, свою работу. В течение 6000 лет практически Бог почти закончил свою работу по созданию того великого определения и плана, который Он замыслил до начала Вселенной. Это церковь Его. Пророки не говорили о ней. Иисус сказал о ней, ученики ничего не поняли. Он сказал, Петр, ты камень, на сем камне создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Петр не понял, о какой церкви шла речь. Он думал, речь идет просто о собрании людей. Он думал, что Иисус говорит, что на тебе я создам такое собрание людей, что врата ада не одолеют. Но никто не имел в виду о слове церковь, что мы сейчас имеем в виду. Впервые слово «церковь» в ее истинном, подлинном значении было открыто апостолом и святым пророком его. То есть уже после того, когда Дух Святой сошел, и только тогда он открыл, Пророки пророчествовали, есть очень много образов на церковь, но слово это не повторялось, они ее не видели, они ее не понимали. Даниил говорит: «Боже, я не понимаю всех этих чудных происшествий». Он говорит: «Ты не поймешь, и тебе и не нужно понимать, тебе просто нужно записать. А я приведу других людей после тебя, которые прочитают, и ведение умножится, и мудрые последних дней уразумеют, что такое церковь Иисуса Христа. Суббота великая, там покой, там вы успокоитесь. Когда вы придете в церковь, вы успокоитесь. Если вы попадете в настоящую церковь, успокоитесь. Если вы еще не успокоились, что-то с вами не в порядке, вы не подчинили себя ее авторитету, вы противитесь ей, вы не участвуете в ее жизни, вы отрицаете ее жизнь, вы ставите вашу жизнь и ваши планы гораздо большим. Вы говорите: семья на первом месте, Библия так говорит. Семья выше церкви. Но часто люди говорят: это семья, в то время, когда это не семья. У него обыкновенные интересы, спортивные или еще какие-то, и он называет это семейным делом. Вдруг рыбная рыбалка, баскетбол или еще что-то другое, или купание на горячих источниках, или просто поездка куда-то, это не семейное дело, это просто твое личное дело. Ты удовлетворяешь свой вкус часто и говоришь: семейное дело. Это не семейное дело. Семью не надо ставить ниже, ты должен сделать все для семьи. Но когда семья будет правильно понимать и идти в церковь всей семьей и делать дело, вы увидите, как Бог начнет благословлять вас. Помни день субботний. Далее. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Стих 12. Конечно, мы сразу видим наших родителей. Но знаете ли, если рассматривать все в прообразах, давайте пойдем в прообразы. Кто наш отец и кто наша мать? Как почитать их? Апостол Павел говорит: «У вас немного отцов, я родил вас во Христе». Я не убираю сейчас настоящих родителей. Кто своих о домашних не печется, говорит Павел, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но поймите, меч Христов приходит между родителями и детьми. Он говорит: не думайте, что я пришел принести мир, я пришел принести меч, я пришел разделить человека. Я пришел, и кто возлюбит более отца, мать, жену, детей более, нежели меня, недостоин меня. Как же тогда понимать эту заповедь? Как почитать моих родителей, если мои родители говорят: я не хочу, чтобы ты так служил Богу, я не хочу, чтобы ты так поклонялся, я хочу, чтобы ты со мной шел туда, когда я хожу, или я хочу, чтобы ты вообще никуда не ходил. Дорогие дети Божьи, дорогая церковь, если вам Бог открыл правильное поклонение, будет ли это муж или жена, дети или родители, отбросьте их, не считайтесь с ними, вы святыня Господу. Левиты не признают ни родителей своих, ни на сестер, ни братьев своих, не обращают внимания. Вы скажете: о, он учит разделению, он разделяет наши семьи, это не я разделяю. Я отдал мою жену, жена отдала меня. Я отдал моих детей Богу, и я не потерял мою жену и моих детей, когда отдал их Богу. Совершенно не потерял, я наоборот приобрел их. Когда мы отдаем Богу, мы приобретаем. Конечно, вначале надо потерять, для того, чтобы приобрести. Слово Божие говорит: безрассудные. Если ты хочешь видеть обновленным твоего мужа, твою жену, твоих детей, ты должен вначале потерять их ради меня. Ты должен отдать их мне. Отдать — это значит посеять, отдать. А мы часто заявляем претензии Божие. Мы хотим то, что мы хотим для них, а не то, что хочет Он. Мы часто молимся о наших детях: Боже, я хочу для них вот то-то и то-то. Боже, благослови, чтобы моя дочь сдала экзамен в институте. Боже, благослови, чтобы она получила позицию на такой-то работе. Неплохо. Но когда вы узнаете определение Божие относительно ваших детей, что иногда рука Божия и его судьба вклинивается в семью вашей дочери или вашего сына, и Бог начинает там работу свою, не лучше ли сказать: Боже, я не совсем понимаю твоей работы, но я посвящаю их тебе. Боже, да будут они твоими. Боже, помоги им. Нужно просить мудрости, нужно иметь откровение от Бога, чтобы конкретно о чем-то молиться. Я не говорю, что не молитесь об этом. Молитесь и благословляйте ваших детей. Любите ваших родителей. Но мы говорим сейчас о прообразах, так как закон есть, не есть самый образ вещей, а есть только тень будущих благ от тела во Христе. Поэтому я хочу этот стих рассматривать как тень будущих благ. И то, что уже сейчас есть тело во Христе. Теперь, Слово Божие говорит: если мы не почитаем нашего Отца, что мы теряем? Мы теряем благословение на этой земле, и мы теряем долголетие. наши дни будут короче, и наша жизнь будет нищенской жизнью. Почему? Теперь апостол Павел говорит: «Всякий, наставляемый словом, делись с наставляемым всяким добром». Отец – это тот, кто наставляет, это тот, кому Бог дает, это та мать и отец, они вместе, они наставляют. Мать – это та, которая рождает, отец, который обеспечивает. Кто является в церкви отцом и кто является матерью? Апостол Павел говорит: «Я родил вас во Христе Иисусе». Теперь кто же была мать? Мы говорим иногда: «Церковь есть мать». Но Павел себя сейчас ставит: да, Бог рождает через церковь. Но Павел себя ставит личностью, которая рождает. Я понимаю, у многих сейчас что-то пойдет еще дальше, потому что вы уже осведомлены относительно кое-каких учений. Я не затрагиваю эти учения совершенно сейчас, учения родов. Я знаю, что многие родились, и я не кричал, и физические боли меня не охватывали. Я говорил людям, я просто молился о них, и они приходили к Богу. Вы тоже так делали. И не нужно было никаких. Другие люди другим путем это делают. Я их не осуждаю, и у них тоже приходят люди к Богу. Они кричат, они падают в конвульсиях. И я повторяю, я их не осуждаю, они таким путем призывают людей и имеют успех. Мы призываем другим путем, просто путем веры. Мы верим, и нам не нужно кричать и приходить в эти конвульсии. Но тем не менее, что я хочу сказать? Здесь говорится о том, что я хочу сказать: мать – это может быть церковь и может быть в то же время Дух Святой. Никогда церковь без Духа Святого не может родить. Никогда. Только при посредстве Духа Святого происходит рождение свыше. Теперь, если этого нет, далее Галатам 6 главе говорится, если он не делится с наставляемым, то написано: «Бог поругаем не бывает, не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою пожнет тление». Если человек не делится, он в церкви получает все, и он говорит: «Мне не открыто, я не нашел десятину в церкви платить». Хорошо, вы не делитесь? Церковь вас наставляет, церковь вас ведет. Вы не делитесь. Таким образом, вы теряете долголетие. Вы начинаете вкушать на вечере кровь Господню, Его тело, и вы в осуждении себе. Дни ваши сокращаются, вы лежите, находитесь под проклятием болезни. Вы никак не можете вырваться. Кажется, ваш бизнес вырвался вперед. Вы говорите: «О, Бог, видите, вот я и без всяких десятин имею кое-что». Но потом вдруг вы обанкротитесь внезапно. Внезапно все это приходит. Современные банки, ультрасовременные, внезапно обанкрачиваются. Сегодня столько много банкротов. Но самое опасное, когда христиане становятся банкротами. Когда они не слушаются Слова Божия. «Почитай отца твоего и мать». Чем почитать их? Ну, конечно же, не просто языком. Он говорит: «Принесите в дом мой десятину и жертвоприношение». Именно здесь, в этой заповеди, заложены десятины и жертвоприношения нашим отцам и нашим матерям. То есть то, где мы родились. Всякий наставляемый добром делись всяким, то есть всякий наставляемый словом делись добром с наставляемым. И не обманывайтесь, далее написано: «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную». Речь идет о материальном служении. Не идет здесь, что я могу сеять. Здесь идет прямо о материальном служении. Если я все трачу на себя, я сею плоть, и я пожну тление. Если я в дух, то есть я отдаю своей матери, духовной матери и духовному отцу, то есть церкви, в церковь, на Евангелие, только тогда я буду долголетен, я буду успешен, я буду иметь благословение. Это заповедь с обетованием благословения. Эта заповедь относится ко спасению. Но люди не хотят понимать и слушаться Слова Божьего и остаются банкротами. И потом они говорят: «Слово Божье не работает, Бог не прав, у меня все рушится». Или же они только дали и тут же хотят получить. Они не хотят подождать немного, как земледелец ждет драгоценного плода, пока не получит дождь, ранний и поздний. Поэтому это 12 стих 20 главы, почтение отцу и матери, это опять такие, то есть соблюдение того же субботнего дня, они стоят вместе. То есть только с другой стороны теперь суббота представляется нам. Хотя я и сказал, что продолжайте любить ваших родителей, заботьтесь о них, любите их, но никогда не идите у них на поводу и никогда не идите на компромисс со своими родителями. Часто родители вмешиваются в семьи, разбивают семьи. Отрубите таким родителям и скажите: нет, не общайтесь с ними, если они начинают разбивать и клеветать вам на вашу жену или клеветать вам на вашего мужа. Не общайтесь с такими родителями, потому что они разобьют вашу семью. А что Бог сочетал, человек да не разлучает. Если родители становятся врагами, отрубите их от себя. Здесь, в Америке, они могут прекрасно жить. Если будет им трудно, помогите им деньгами, но никогда не идите у них на поводу, если не говорят вам против Священного Писания. И не думайте, что вы нарушите этим заповедь эту. Наоборот, вы исполните ее, потому что вы исполняете другую, высшую заповедь по отношению к Богу. Теперь далее. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Убийца Царства Божие не наследует. Что такое убийство? Конечно, в буквальном смысле слова убийство, я сейчас не говорю, что любое зачатие, когда люди пытаются освободиться, женщины, в договоре с своими мужьями или без договора, или когда они беременеют без мужей, просто через блуд и прелюбодеяние, любое, хоть один день, хоть два, есть грех убийства. Теперь буквальное убийство тоже есть грех, когда вы убиваете уже рожденного человека. И Бог рассматривает вот точно таким же убийством. Иногда женщина говорит: ну здесь ничего страшного нет. Не развившаяся ткань еще там, ну зародыш еще, он несознательный, ничего нет. Боже, что мне такое будет? Они начинают что-нибудь такое, какие-нибудь горячие ванны, там какие-нибудь снадобья, чтобы оно как-то ушло от них, убить. И сказать: ну само это, выкидыш. Нет, Бог поставит тебя потом и покажет тебе, ты убийца, и нужно за это каяться. Если кто-то этим занимался, надо покаяться и больше этим не заниматься. Теперь далее Слово Божие говорит: всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. Видите, ненависть – это тоже человека-убийца. Вы убиваете человека. Мы убиваем человека языком. Есть вещи, где нужно убить, где нужно отрезать. Иногда люди говорят: ты убил меня. Иногда хорошо. Если вы истиной убиваете людей, то это не страшно. Опасно, когда вы убиваете их ненавистью и ложью. Но когда истина проходит, и они от истины падают, пусть падают. Когда вы провозглашаете крест Христов, и люди падают и соблазняются, пусть соблазняются, не бойтесь. Иисус стал камнем соблазна, камнем преткновения и петлей для обоих домов Израиля и Иуды. Вы тоже будете камнем соблазна и камнем преткновения, когда будете проповедовать крест Христов. Не бойтесь соблазнять. Если вы проповедуете крест Христов, он есть соблазн для погибающих. А для спасаемых есть сила Божия. Найдутся люди, которые захотят спасения, услышат вашу проповедь о кресте, о крови, об этом благословенном учении о проклятии, крест, учение о проклятии, которое разрушает сатанинские твердыни и освобождает путь для благословений и обетований Божиих. Вы поможете людям, а те, которые находятся под проклятием и кричат: мы под благословением, вы им уже не поможете. Потому что они уже закрыли глаза и говорят: мы имеем все, слава Богу. Они говорят, а практически ничего не имеют, кроме избавления от вечной смерти. Я не знаю, как их Бог будет спасать, но Он их будет спасать. Если кто-то говорит, что они не спасутся, или другие говорят: а что, если мы не тело, а мы просто организация? Мы церковь. Да, вы церковь, никто не говорит, что вы не церковь, а мы свидетельствуем. Аминь, вы церковь, вы дети Божии. Но вопрос невесты колеблется. Среди вас есть люди, которые войдут в невесту. Но, повторяю, то служение, которое не несет теократического порядка, не есть невеста, а есть сборище. Сатанинское, еще раз скажу. Так написано, это не я говорю. Это говорит тот, у которого волосы, как белая волна, и очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану, как раскаленной в печи. Из уст, который уходит острый с обеих сторон меч, и им он поражает народы. Это он так говорит. Он говорит: есть у тебя несколько человек, которые будут ходить со мной в белых одеждах, но ты живешь там, где престол сатаны. Они говорят о себе, что не иудеи, но суть не таковы. Сборище сатанинское, лгут. Они лжецы, они лицемеры. Они только говорят, они возлагают на людей бремена тяжелые, а сами перстом не хотят сдвинуть их. Английская Библия просто говорит: это синагога сатаны. Это не Господня синагога, если там нет теократии, если там советы. Поэтому я не боюсь это произносить и провозглашать. Пусть сплюют все, пусть отвернутся все. Это наши награды, это наше преимущество. Будем носить их с достоинством, и да благословит нас Бог. Вы знаете, я на этом хочу закончить. То есть далее не прелюбодействуй, не кради, мы будем смотреть. На следующем разборе нашего слова сейчас мы пропоем одну из наших песен. Я хочу оставить время для молитвы и некоторых вопросов, которые у меня есть здесь записаны. Здесь одна слишком большая записка, здесь не столько вопросов, сколько, то есть и вопросы, и почти и ответы, и я постараюсь во вторник ее разобрать, то есть уяснить. Она вполне закономерная и актуальная. Одна из записок здесь говорит, я уже говорил, грех ли телевизор, то я сказал, как грех. Если не вы можете контролировать, выбросьте его. Брат Аркадий, мы высылаем кассеты своим друзьям в Канаду. Они пишут, очень понравилось, ничего подобного раньше не слышали, даже захотелось побывать у нас на служении. И у них появилось три вопроса, которые касаются трех мест, но только очень кратко, хотелось бы подробнее. Это Иоанна 12:31. «Ныне изгнан будет вон». «Ныне, сказал Господь, изгнан будет вон». То есть, когда Иисус шел на крест, Он сказал о дьяволе. «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». И там Он сказал, «Ныне князь мира сего будет изгнан вон». Теперь здесь вопрос такой, «Ныне». Это уже исполнилось или нет? Из слов Павла, «Ныне день благоприятный, ныне день спасения», видим, что это «ныне» длится уже почти 2000 лет. Ефесянам 2:2. По воле князя, господствующего в воздухе. Если он ныне господствует в воздухе, то когда исполнится слово Христа, изгнан будет вон? Во-первых, за слова апостола Павла, ныне день благоприятный, и что ныне день спасения, этот день длится уже 2000 лет. Это неправда. Совершенно неправда. Павел не имел в виду 2000 лет длящегося спасения. Когда слово говорит «ныне», оно имеет конкретное отношение к конкретному человеку. Бог не спасает людей массой, Он спасает каждого отдельно. Каждый должен родиться свыше и встретиться со Христом. И этот каждый, ему не дается вопрос и возможности спасения всю его жизнь. Это неправда. Есть время, когда Бог это дает в жизни человека. Иногда в 4 годика он подходит к нему. И тогда он принимает Иисуса своим спасителем. У нас выходят дети и каются, потому что они рожденные. Потому что они чувствуют угрызение совести и сделанный грех. И они выходят сюда и каются. Ненавижу, не люблю, хочу избавиться, помолитесь. Плачут, Дух Святой касается их. Иногда это происходит в 12 лет, иногда в 20, иногда в 30. Иногда голова уже седая, и человек готов отойти за черту времени, вечность. И тогда вдруг Дух Святой подходит к нему. «Меня нашли не искавшие меня, и я открылся не вопрошавшим обо мне. Никто не может прийти к Богу, если Бог не откроет ему. Но Бог не открывает человеку все время себя. Вы можете говорить человеку сколько угодно. Если вы говорите без силы Духа Святого, он ничего не поймет. Но когда вы говорите в силе Духа Святого, вот тогда и пришел этот день. Ныне, когда услышите слово, не ожесточите сердец ваших. Не все время, а когда услышите слово. И слово, это когда есть мать и отец. Когда вы говорите в силе Святого Духа под помазанием, а не когда вы просто лекцию читаете сухую. Когда вы читаете сухую лекцию, людям, быть может, согласятся и придут к вам и скажут, каюсь и повторят за вами молитву. Боже, прости, исповедую, больше не буду, иду к тебе. Все, я чист, слава Богу, аллилуйя, пошли вперед. А у него ничего не произошло. Это просто умственное решение, но не произошло внутреннего переворота. Он не обновился, он не стал новым человеком. Люди становятся новым человеком, когда Дух Божий действует, когда сила Святого Духа перерождает их. И он говорит, я новая тварь, они чувствуют себя по-новому. Лица у них по-новому начинают сиять. Они начинают Бога понимать сердцем. Умом не совсем еще все понятно, но сердцем понимают, любят его. Здесь еще могут говорить не то, что нужно говорить, но глубоко там любят его. Начинают скрывать это слово, жить им, питаться им. Так что это относится не к 2000 лет, а к конкретному человеку, в конкретном случае, в конкретное время. Иов говорит, есть такие слова, Бог говорит человеку однажды, если того не заметят в другой раз. Вы знаете, не думайте, что Богу можно все время огорчать. Ведь Бог, когда дает возможности покаяния, в это время человек действительно может покаяться. Когда Бог дает возможности покаяния, в это время Он разрубает цепи греха. В это время Он разрубает и снимает темноту, раскрывает разум. И человек видит, что он грешник, что он осужден, и что у него нет другого выхода, как только прямо сейчас. И если он начинает торговаться, редко бывает, когда Бог к такому человеку может подойти. Не ко всем людям Бог подходит. Я знаю очень редко, когда Бог второй раз подходит к человеку. Это происходит лет через 15-20, и они потом начинают вспоминать. Это было 20 лет назад. И потом я хотел, но не мог. Многие люди свидетельствуют, я хотел всю жизнь, не мог. И наконец пришел этот долгожданный момент. А ведь я мог сделать это 20 лет назад. Я 20 лет жил в кромешном аду. Я 20 лет жил и не мог прийти к Богу. Никто не может прийти к Богу, если не привлечет его Дух Святой. Иисус сказал, никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец. Так что это относится к конкретному случаю. Теперь, когда Иисус сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон, то в это время князь этого мира стал изгнанником. И он господствует только для тех, и он господствует, это значит господин, только для тех, кто произносит имя Господа Бога своего напрасно. Но для тех, у которых имя Господа не напрасно произносится, он изгнанник. Там, где вы появляетесь, дьявол будет бежать. Для вас он изгнанник. Каин сказал, вот ты сгоняешь меня с лица земли, и я буду изгнанником на земле. Он был изгнанником. Он был, все, у него был город. Но потом, я не буду говорить, дочери человеческие полюбились сынам Божиим, и они стали входить. Сыны Божии – это поколение Сифа, которые стали призывать имя Господне. Это не ангелы, как трактуют некоторые теологи-богословы. Ангелы соблазнились на красоту человеческую. Дух плоти костей не имеет, из плоти ничего общего не имеет. И не может найти услаждение в ней, соединяясь с ней. Вот. Поэтому он может только жить в теле. А здесь говорятся такие, которые не в теле жили, а которые жили с ними, и те рождали им. Так что речь идет о людях, а не об ангелах. Но как бы там ни было, как Каин стал изгнанником на земле, точно так сатана стал изгнанником для тех людей, у которых Бог Господин. Потому что имя Иисуса сделало его изгнанником. И где бы вы ни появились, появитесь ли вы в сферах воздушных, он будет изгнанник. Написано, пал великий дракон. Вы знаете, кто верит в свое восхищение? Поднимите руку. Слава Богу! Вот эти поднятые руки веровосхищение уже сбросило. Для вас его там нет. Тот, кто не верит в восхищение, то он господин в воздухе. Слава Богу. Когда вы верите в ваше восхищение и исповедуете его, для вас уже его там нет. Он в воздухе только для тех, кто не верит еще в это. Он держит атмосферу, где произойдет встреча невесты и Христа. И те люди, которые пытаются добрыми делами достичь восхищения, они его никогда не достигнут. Для них он будет господин. Но те, которые кровью из завета провозглашают, Боже, я буду восхищен, он их приведет туда. И когда вы говорите, я буду восхищен, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Так что это для каждого человека конкретно ныне происходит. Для одних он изгнанник, для других он князь. Я уже вам говорил, я встретился с одним, он мне говорит, какое право ты имеешь на дьявола так говорить и проклинать его дела. И он, Михаил Архангел, не спорил с ним, мы живем в царстве князя тьмы. Я сказал, ты живешь в царстве князя тьмы, я в царстве возлюбленного сына. Для тебя он господин князь, для меня он изгнанник. Ты его называешь на вы, я его на ты. И ногой взад, и только так, во имя Иисуса. Я не просто где-то в духе моем я торжествую, но я говорю совершенно серьезно, у меня нет легкости по отношению к нему. Я знаю, он очень силен, но не сильнее моего Господа. И кровь креста его победила. И поэтому для меня он изгнанник, я обращаюсь с ним, как с изгнанником во всех отношениях. И веду с ним себя, как и подобает победителю. Он говорит, вот я победил, показывает мне обстоятельства. Я говорю, ты проиграл, посмотри на Голгофу. Я могу лежать, я могу упасть в каком-то обстоятельстве, но Иисус, победитель, я в нем. И я поднимаюсь вновь и вновь его голгофской жертвы, и все равно он будет побит. Так что ныне, это прямо сейчас, когда Иисус сказал, это произошло. Для каждого в отдельности происходит, когда он принимает кровь завета и победу в этой крови. Он становится победителем в Иисусе Христе. Теперь Марка. 9.19. «Доколе буду терпеть вас, кому относятся эти слова Христа? Или он говорит их в адрес своих учеников, или в адрес родителей одержимого, или в адрес всего рода? Марка 9:29. Именно такие разноречивые мнения я слышал прежде, но хотелось бы услышать более убедительное подтверждение Словом Божиим. «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Речь не относится ни к демонам, ни к одержимому, ни к родителям его. Речь относится к книжникам и к фарисеям. Сатана – сотворенная тварь, он нерожденный. А здесь говорится о роде. И именно род неверный и развращенный, иногда к сатане тоже это относится, просто род там вот такой-то, и здесь не имеется в виду рождение. Но Иисус в это время отнесся к ним, потому что они были неверные по отношению к Богу и развращенные. И они заставили учеников найти пятый угол, и те нашли, и замолчали перед ними. Они не могли изгнать, и они издевались над ними, и говорили: где ваш Бог, где ваш Иисус, вот вы уже не можете больше изгонять бесов. Вы говорите, что вы изгоняете, вот, пожалуйста, изгоните. Вы говорите: вот тогда, мы не говорим за тогда, изгоните сейчас. И в это время появился на арене Иисус. Приведите его ко мне. Почему у них? И они потом говорят: Господи, почему мы не могли изгнать? Он говорит: по неверию вашему. Но ученики не были развращенными и неверными. У них просто не хватило веры, а вера от слышания. Они должны были слагать слова в сердце. Поэтому эти слова относятся непосредственно к тому роду, который проклял Иисус. Сказал: да придет на вас вся кровь праведная. Горе вам, книжники и фарисеи, гробы окрашенные, мразь и гниль, вонь и смрад. То есть вот такими словами он их назвал. И поэтому придет на вас кровь. И тогда они стали приступать к нему вот, и на многие вопросы, ища ответа. Написано, он оставил их и ушел. И третий вопрос. Откровение 12:4-5. Кто сей младенец? Я слышал толкование, что это говорится о другом младенце, не о Христе, а о том, который будет пасти Израиля в течение тысячелетнего государства, царства. Просьба, чтобы вы ответили и записать их на кассету, члены церкви. Конечно, на эти вопросы я буду отвечать в специальном журнале, который скоро будет у нас издаваться. Я много раз отвечал на них. Сейчас просто вкратце отвечу, что о церкви сказано, что ей надлежит пасти и судить весь мир. Честь сия всем святым его. Апостол Павел говорит: вы будете судить мир и будете судить ангелов, которые не сохранили достоинства. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Иисус не будет судить сам. Поэтому слово «младенец» — Иисус уже родился. И эта жена не есть Мария из Вифлеема, невеста Иосифа. Эта жена есть церковь. И рожденный ею тоже церковь. Только рожденный младенец есть невеста. А это подруга ее. То есть в другом месте, в книге «Песни песни», это будет ее подруга. То есть она тоже будет за нею вестись в чертог царя. Она тоже будет видеть лицо Господа. Хотя она и из спасенных, но это вторая категория. Спасенные будут разделены только на три категории. Это будут... Одна категория будет непосредственно невеста. То есть вторые будут немножечко ближе, которые называются числом 144. Это будут те, которые везде ходят за Иисусом. Это духовные люди, которые освободились от души, но не возросли все-таки до конца. Там написано: овцы мои за мною идут, за чужим же не идут. Об этих 144 сказано: они следуют за ангцем, куда бы он ни пошел. Но эти в 9 главе овцы, которые ходят, они не знают следствия и причины. Они не знают, откуда приходят и куда уходят. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Они еще не родились к престолу. А здесь говорится о людях, которые к престолу родились. Сей младенец родился к престолу и будет пасти жезлом железным. Грубо говоря, этот младенец будет непосредственно находиться при царе, а эта группа будет как бы кабинет министров составлять. Они тоже будут править и тоже будут судить. Имя отца у них на челах, а 24 имеют золотые венцы и кадильницу. Они цари и священники. Хотя Писание говорит, что мы все можем ими быть, но не все ими будут. Есть рожденные от Агари, вы скажете, кто же рожденный от Агари? Пятидесятники часто любили говорить: баптисты рожденные от Агари, а мы рожденные. Это еще слава Богу, если таких пятидесятников найдешь. Обычно они говорили: баптисты вообще не спасутся. Баптисты же наоборот говорили, что пятидесятники — это заблужденные, какой-то дух у них. Но были и такие, которые говорят: да, они спасутся, но, конечно, они немощные, их надо лечить осторожно и выводить из заблуждения. То есть было то и было другое. Но здесь не относится ни к баптистам, ни к пятидесятникам, ни к православным. Вполне пятидесятник может быть женою, а Баптиста кажется этим младенцем рожденным. Все будет зависеть, кто как во времени успеет заплатить цену и возрастет в полного мужа совершенного. Поэтому этот младенец есть невеста. Почему вы скажете невеста, а здесь он в мужском роде? Потому что когда нужно сказать о невесте, что она будет править, то тогда нужно придать ей же мужской статус. Потому что мужчина правит, он господин, он судит. И Павел говорит о ней и в мужском роде, и в женском. Он говорит о церкви, чтобы возрасти в мужа совершенного, в полную меру возраста Христова. Во Христе нет ни мужского пола, ни женского. То есть Писание пользуется по отношению к церкви, чтобы показать все ее функции, то беря невесту, то беря армию грозную, то беря, значит, жену-невесту, то мужчину, то вот этого маленького ребенка. Почему младенец? Потому что их будет немного. Не бойся, малое стадо. Ибо Отец вам благоволил дать царство, а спасенных будет столько, что их нельзя будет перечесть, они не будут малым стадом. Когда Иоанн увидел великое множество спасенных, он говорит, кто сии? Ты не знаешь, я не знаю, им нет числа, даже числового значения нет у них. Он говорит, это те, которые пришли от великой скорби, они убелили одежды своей кровью Агнца. То есть вот это те. А это совершенно другие, которые дали возможность Духу Святому работать так, что они принесли Богу плод. Только тот, кто принесет Богу плод и умрет, совлечется ветхого человека и пойдет дальше, будет платить соответствующую цену, не будет нарушать субботнего дня, то есть не будет почитать отца и мать, не будет произносить имени Господа Бога напрасно, не будет кланяться другим богам. Только тот будет обитать на вершинах, и Бог возведет его на скалу, для него недосягаемую. Так что речь идет о части спасенных, то есть о невесте, которая займет наивысочайшее положение со своим женихом. Это говорится о ней. Ну и еще здесь есть одно небольшое письмо. Я его зачитаю. Это член нашей церкви, хотя не живет с нами, но буквально то есть свои десятины посылает все сюда, действительно почитает всем церковь, потому что питается от нее на расстоянии, и десятины ее все здесь. Она постоянно их регулярно высылает чеками, эта сестра, и попросилась, так как она не может переехать сюда, но считать себя членом этой церкви. Она ходит в другую церковь, где-то к американцам, любит их, но считает себя членом здесь и несет все тяготы, труда и скорбей здесь, потому что отсюда получает пищу. Принесите, чтобы в доме моем была пища. Вот она пишет, это сестра Роза, многие ее знают. Она говорит, вы можете узнать, помните, когда я сильно кричала, говорит, вот здесь. Но я, говорит, уже больше так не кричу, это были мои роды, говорит. Я тогда рождалась. Теперь уже Бог крестил ее Духом Святым, и она славит Бога. Приветствую тебя, моя дорогая и любимая моему сердцу церковь Иисуса Христа. Я очень благодарна Господу, что я опять смогла получить кассеты о проклятии. Я так возрадовалась сердцем, что нет слов. Это чудное учение проклятий дел дьявола. Я благодарна Господу, что я могу питаться правильно, и эта духовная пища подкрепляет меня. Я никогда не имела сложных болезней, кроме экземы, но она меня покинула. Я вам уже писала об этом, но вот здесь в Америке горло болело каждый год, я не могла глотать. На днях чувствую, что болезнь ко мне подходит, чувствую, что болезнь хочет меня одолеть. Я вслух прокляла болезнь горла и сразу увидела, что болезнь покинула меня. Слава Иисусу! Люди не смущаются, слава Богу, на расстоянии. Младенцы, недавно рожденные, окоронованные царьки, приходят в ужас и дрожат вместе с дьяволом. Слава Иисусу за его учение, которое освобождает от греха, от болезней. И я люблю моего Иисуса. Если мы не захотим, значит, в кассетах сказано правильно, если мы не захотим слушать дьявола, то не будем. Я благодарю Бога. Мне муж постоянно чушь старается высказать. Я слушаю, но не слышу. Многое есть сказать, но я верю и молюсь, что мой Иисус поможет, чтобы я была на собрании. У меня перед глазами это собрание. Я не могу это писать, но Господь знает мое желание и любовь к Господу. Ну и здесь она пишет просто, чтобы мы о ней еще помолились, потому что кругом бушует буря вокруг ее. И по ходу я сразу буду зачитывать другие нужды.